Шримад Бхагаватам, 9 песня, глава 18. Царь Яяти обретает утраченную молодость. Текст 41. Санскрит. Турва сучадита питра друг ючанурча бхарата пратича кюр атарма гья хани те нитя бутхая. Турвасу, другой сын. Чодита. Тот, кому была обращена просьба. Питра. Отца. Желающего получить его молодость. Взамен своей старости. Другью. Друхья. Еще один сын. Ча. И. Ану.
Ану,
еще один сын.
Ча.
Также. Харата.
Харата.
О царь Парикшит.
Пратья-чакью.
Отказались взять.
Атхармагья.
Не знающий религиозных заповедей. Хи. Поистине. Анитья.
В невечном,
в недолгой юности, нитья-бутхая, видящий вечное. Перевод стиха. Но Махараджа Парикшит, затем Яяти попросил Турвасу, Друхью и Ану отдать ему свою молодость и взять у него старость. Но поскольку его сыновья не ведали заповеди религии, и они думали, что их недолгая юность продлится вечно, и отказались исполнить волю отца. Это сложный стих. Потом обсудим комментарием, продолжим. А притча танаям пурум ваясанам кунатхикам натвам аграджа ватватса мампратья кьятум архаси. Тогда царь Яяти обратился с просьбой к Пуру, который был младше, но достойнее трех старших братьев. «Мой дорогой сын, исполни волю своего отца, ибо тебе не подобает проявлять непослушание, как это сделали твои старшие братья». Шипуру вача кону локи мануш яндра питур атма крита пуман пратикартум кшамо ясья прасадат виндате парам. Пуру ответил: «Дорогой царь, кто из живущих в этом мире способен отплатить долг своему отцу? По милости отца мы обрели человеческое тело, благодаря чему можно стать приближенным Верховного Господа». Комментарий Шрилы Прабхупады. В чреве матери семя отца растет и развивается, пока наконец из него не сформируется тело человека. Существа, обладающие более развитым сознанием, чем животное. Человек имеет возможность вознестись на высшие планеты и даже вернуться домой к Богу, если будет помнить о Кришне. По милости Отца мы обрели бесценное человеческое тело. Поэтому каждый из нас долгу перед своим отцом. Разумеется, отец и мать есть не только у человека, но есть даже у кошек и собак. Но отец и мать человека способны оказать своему ребенку величайшее благо, вырастив его преданным слугой Бога. Тот, кто станет преданным, обретет величайшее благословение, поскольку он раз и навсегда избавится от необходимости рождаться и умирать. Поэтому отец, который воспитывает своего сына в сознании Кришны, считается его самым большим благодетелем. Джанами, джанаме, ма, питамата, пайя. Саби Питамата Майя Кришна Гуру Нахи Мили Баджа Хари Эй. Отец и мать есть у каждого, но победить материальную природу и вернуться домой к Богу способен лишь тот, кто удостоится благословений Кришны и Гуру. Турвасу Чодита Питра Дрогу Чанурча Бхарата Пратяча Кхю Атхармагья Я нитья нитья бутхая. Но Махараджа Парикшит, затем Яяти попросил Турвасу, друг Иоанну, отдать ему свою молодость и взять у него старость. Но поскольку его сыновья не видали заповеди религии, они думали, что их недолгая юность продлится вечно, и отказались исполнить волю отца. Тогда царь Иоать обратился с просьбой к Пуру, который был младше, но достойнее трех старших братьев. «Мой дорогой сын, исполни волю своего отца, ибо тебе не подобает проявлять непослушание, как это сделали твои старшие братья». Пуру ответил: «Дорогой царь, кто из живущих в этом мире способен отплатить долг своему отцу? По милости отца мы обрели человеческое тело, благодаря чему можно стать приближенным Верховного Господа». Это девятая песня, поэтому тема сложная. То есть постепенно мы изучаем Шримад-Бхагаватам, начиная с первой песни, где утверждается философски абсолютная истина. Это простые вещи, это было уже описано в Веданта-сутре, это также упоминается в Упанишадах. То есть на этом как бы веда заканчивается. Но возникает вопрос, как мы будем жить с этим знанием, как применить это знание в жизни. И Шримад Бхагаватам описывает поведение преданных, как они живут, применяя это знание. Это особое писание Шримад Бхагаватам. Это комментарий к Веданта Сутре, что, собственно говоря, не может сделать никто, кроме человека, уже достигшего освобождения, описать поведение чисто преданного в этом мире. Его деяния, его качества, как он говорит, как он сидит, как он ходит, какие симптомы. По каким симптомам можно судить, что он достиг совершенства? В Гите тоже Арджуна спрашивает об этом. Кришна дает краткие ответы, очень краткие ответы. И здесь, в Бхагаватам, уже в девятой песне, описываются вот эти деяния. И здесь, я думаю, что многих людей могли бы шокировать эти стихи, если их применять практически. Как это справедливо, вы думаете? Отнимать у собственного сына юность? Но то же самое, что отнять здоровье и взять себе. Разве нет? Это вообще нормально? Это взгляд отца такой правильный, и сыновья должны подчиняться ему? Я не думаю, что кто-то из современных людей смог бы понять, что здесь написано, или принять, тем более, такую ситуацию. Это сказали бы, все бы обвинили отца за это. Но здесь совсем о другом идет речь. Даже царь Яти, который имеет какие-то материальные мотивы и в чем-то неправ, он также имеет и трансцендентное сознание здесь. Это смешано. В этом вся сложность. То есть так же, как и мы с вами, мы читаем Шримад-Бхагаватам, мы изучаем Бхагавад-гиту, мы воспеваем Святое Имя. То есть мы с вами трансценденталисты, класс трансценденталистов, преданные, бхакты. Бхакты, которые превосходят карма-йогу, гьяна-йогу, аштанга-йогу. Это процесс настолько высокий. И тем не менее, когда мы действуем в жизни, параллельно с этим мы понимаем, как непросто применять это знание. Нам приходится иногда делать какие-то поступки странные. И даже люди обычно не понимают, как это трансценденталисты такие вещи могут позволять себе. Например, действовать нечестно или как-то манипулировать чем-то. Разве не так? Да, Прабхупада объясняет. Духовная жизнь и материальная жизнь идут параллельно друг с другом. Это довольно сложный вопрос, поэтому Шримад-Бхагаватам описывает все эти поступки, все эти деяния, которые кажутся внешне ошибочными или оскорбительными. Например, много историй об оскорблениях описывается, как Дакша оскорбил Шиву, или как Чапал-Гопал оскорбил Господа Шивастакура. Есть множество, или как Друва Махарадж был оскорблен собственным отцом. Это все истории, описанные в Бхагаватам, но все они заканчиваются трансцендентным образом, победой. Многие чувствуем мы с вами, что мы обижены, оскорблены, к нам несправедливы. Но посмотрите, о чем здесь идет речь. Здесь говорится, юность временна. Царь Аяти просит свою юность обмен на старость. А знаете, что это означает духовным языком? Он отдает свою мудрость ему и берет его глупость. С этой точки зрения вы увидите, что ничего дурного царь Аяти не делает. Разве нет? Но поскольку в Веккали старый человек не обязательно мудрый, мы не знаем, о чем тут речь идет. Скорее всего, он глупый. Все старики, они отсталые от жизни. Так, такого представления Кали-юги. Они не знают, как устроены современные технологии, например. Или сленг меняется. привычки, моды меняются. Он отсталая личность уже. Он отсталый. Он не понимает, что делают молодые люди. Поэтому обменять молодость на старость означает стать глупым, тупым, больным, бесполезным. Но интересный момент. Ведь каждый потеряет свою молодость. Это вопрос времени. Сразу или постепенно. Сразу тоже возможно. Если человека поражает какая-то болезнь, он может превратиться в старика и ментально, и физически. Быстро. Быстро. И что учит Бхагавад-гита? О чем говорит Бхагавад-гита? О чем учит ведическая литература? Все, что нам дано. Молодость. Богатство. Разум. Успех. Все, что мы имеем с вами, предназначено для Яги, Верховному Господу. Отдайте все это. Посвятите свою молодость, свой разум, свои деньги, свое имущество, свою деятельность. Посвятите Верховному Господу, в этот Яги. И здесь речь идет о Яге именно. С точки зрения Яги, он должен был это сделать. И он сделает это. Младший сын сделает это. Он понимал, о чем говорит отец. Он понимал свое предназначение. Другие же братья не понимали свое предназначение. Долг сыновей полностью подчиняться отцу. Это ведический принцип, неизменный причем. Сын означает путра. Путра зовут. Путра означает, освобождает от ада. Пут — это ад. Тра — это освобождать. Путра. Мантра мы говорим. Вот это тра — освобождение. Но пут — это ад, зависимость. И отцу нужен сын, как путра. Он необходим его. Это написано в Вишну Пуране или в Гаруда Пуране, в Ведах, что никаких не принимается отговорок и оправданий. Сын должен быть у мужчины. Скажет, ну у меня уже есть дочь. Нет, сын должен быть. Это Веды говорят. Я не знаю, как это сейчас применить, но это утверждение Вед. Мы сейчас просто обсуждаем вот эту тему. Путра, отец, сын, что это такое? И затем, когда рождается путра, отец его использует для собственного освобождения. Почему он дает ему сознание Кришны для собственного освобождения? Почему он обучает его, чтобы освободиться от всех своих недостатков и ошибок самого? То есть, воспитывая, обучая и ведя его по пути предназначенному, человек сам очищается, возвышается. Поэтому в этом смысле жизнь отца и матери прославляется ведами. Как муж и жена, отец и мать прославлены. В человеческом теле это слава. В теле собаки, свиньи, кошки не прославляется. Хотя свинья, Прабхупада говорит, может сразу дюжины поросят выдать, родить. Но не прославляется. Она не мать героини, никто не прославляет ее за это. Нет славы. Но здесь есть преимущество, поскольку человек рождается не как животное, но другое рождение. Рождается с предназначением и долг отца. Дать представление об этом предназначении, что наша жизнь предназначена для яги, для жертвы. Что никакое животное в теле человека или в теле животного не может понять. Для яги кому-то отдать? Да ни за что. Я лучше умру, но своего никогда не отдам. Я насмерть буду стоять за свою собственность, за свою жизнь. И тем не менее, Кришна в Бхагавад-гите говорит то же самое Арджуне. Иди на поле битвы, и можешь умереть или победить, неважно. Не важно. Но отдай сейчас свою силу туда, и можешь умереть, умри как герой. Лучше тебе умереть как герою, чем опозориться. Это яги называется. Итак, ведическая культура, высокообразованные люди, они думали именно об этом. Где возможность? Искали возможность совершить жертву, что-то великое. В этом был смысл жизни, предназначение. Не оберегать свою жизнь временную, бесполезную, а отдать ее ради высшей цели. Это человеческая форма жизни. Она очень короткая. Она короткая, быстро проходит. Более того, на человека сильно влияет его возраст, его отношения, он чувствителен. И в силу этой чувствительности он может осознать смысл яги. То есть есть такие глубокие вещи духовные, которые помещаются в сердце, ради которых человек может легко отдать свою жизнь. Он может это осознать, почувствовать. Сусукам, картам, авиям. Кришна говорит, Бхагавад-гите, эту религию ты сможешь почувствовать в сердце непосредственно протягши вагамам, дхармиям. Религию ты сможешь ощутить в сердце. Почувствуй. И тебе это принесет огромную радость. И ты вытерпишь любые невзгоды на этом пути. То есть жизнь не предназначена для самосохранения, или для еды, или для сна. Она предназначена для аскезы. Аскеза — это тоже ягья. Мы жертвуем органами чувств, называется. Органы чувств хотят наслаждаться, а мы регулируем наслаждение. Не даем наслаждаться бесконтрольно. Это тоже ягья, это тоже жертва. Ум хочет блуждать, смотреть туда-сюда, бегать за каждым объектом чувств. Но мы говорим, повторяй мантру, читай Священное Писание, это тоже аскеза. Язык хочет болтать о себе слишком много. Из-за языка все проблемы в этом мире. Но аскеза заключается в том, чтобы язык занять служением Кришне, говорить о Кришне. Это аскеза сплошь и рядом. Если мы не последуем путем аскезы, наша жизнь не будет успешна. Человеческая жизнь предназначена для аскезы. Но сейчас люди не знают об этом, потому что они не путра. Они не хотят освобождать своих отцов и предков. Они не принимают эту роль. Да и отцы, может быть, не дали вовремя это представление. Кто такой путра? Почему? Потому что он сам путра чей-то. Он сам следует традиции. Он сам освобождает своих предков. У каждого есть такое, оказывается, предназначение. Не так, что отец — абсолютная истина. Отец сам точно в таком же положении находится. Каждый человек находится в таком же положении. Каждый, кто родился человеком, имеет эту обязанность освобождать от ада кого-то. Итак, если достойный сын следует наставлениям отца и отец, любой преданный отец направит его к Богу. Это природная связь, это природный интеллект. Каждый отец, естественно, доброжелатель своих детей. И когда сын совершает преданное служение, благо получает, благо усиливается в этом роду. Все предки получают благо, то есть все заинтересованы в этом. В ведические времена все были заинтересованы в сыне, как, например, мы знаем пример Бхактивинода Такура. Большая семья, много детей, больше 10, так я слышал. Но он хотел другого. Он все еще не был удовлетворен. Но хотел особого сына. Он молился Кришне долгое время, чтобы послал сына чистого преданного, не просто преданного. Не просто, который принимает Бога, но живет как-то своей жизнью благочестивой. Знаете, есть много благочестивых людей, но важно стать преданным. Это хорошо быть благочестивым человеком. Но это не то, что, допустим, хотел Бхактивинода Такура от своих детей. Просто благочестие, какие-то пожертвования, изучение Писания, чистая жизнь. И снова рождение за рождением, наслаждаться этим благочестием, накапливать его на райскую планету, может быть, попасть на высшие планеты. Это тоже хорошо и славно для человека в человеческом обществе. Но Бхактивинода Такур молился, чтобы пришел луч Вишну, чтобы ребенок именно от Бога непосредственно появился. Не думайте, что это чудно, что в прошлом, Бхагаватам описывается, в прошлые времена великие мудрецы молились, чтобы сам Вишну родился у них. Но Бхактивинода Такур просто молился, чтобы родился чистый, преданный. Но это тоже редко сейчас, кому удается такую молитву вознести Богу. На это нужно осознавать, что просим. Нужно осознавать. А на материальном уровне я буду счастлив, если придет в мою семью чистый, преданный. Он же будет не привязан ни к чему, даже ко мне не будет привязан. Ну, как Шукадева Госвами родился в Ясаде, он сразу встал, ушел, и на отца даже не посмотрел. Отец бежал за ним, мой сын, куда ты? Никаких церемоний очистительных не прошел, ни образования, куда ж ты из дома уходишь уже? Он даже не оглянулся. Ну, таких родителей было у меня миллионы за прошлой жизни. Зачем мне связываться еще раз со всем этим? Ну, так или иначе, Ясадева использовал свой трансцендентный разум, привлек его Шримад Бхагаватам, выполнил свой долг перед сыном, дал ему трансцендентное знание еще выше, чем он обладал, высшее освобождение, дал преданное служение. Это трансцендентная история. Но Бхактивинода Такур молился, что пришел преданный, чистый преданный. Он очень хотел этого. И прямо в семье Бхактивинода Такуру пришел такой ребенок. Родился, по-моему, в день Радхаятры. Неважно. Радхаятра была в Джаганатхапуре, когда Бхактивинода Такур вышел с ребенком, с младенцем к божествам Джаганатхи колесницы, чтобы предложить ему этого ребенка. Твой сын на самом деле. То есть я просто материальный отец, но твой сын. То есть он уже знал, какое будет его предназначение. Он уже знал, вот таким же образом, когда сын рождается у отца, отец должен уже знать, какое предназначение у ребенка. Не так, когда приходит время идти в школу, ребенок не хочет идти в школу. Когда приходит время выполнять какую-то обязанность, он не хочет выполнять. Он не знает ничего. Он просто думает, что родился для чувственных наслаждений, потому что с ним ля-ля-ля, сю-сю-сю, да, вот это поешь, вот это тебе купили, вот еще тебе купили, вот еще подарочек. А зато тебе день рождения, бантик такой тебе сейчас прицепим. Если все в таком духе, ребенок не понимает свое предназначение, он думает, что он родился для чувственных наслаждений, а теперь вдруг родители давят на него. Раньше подарки только дарили и комплименты говорили. И всегда принимали мою сторону, защищали меня, если теперь они давят на меня на работу, что такое? Они стали жестокими какими-то родителями, вредными. Испортились мои родители полностью. Где любовь? Где уважение? То есть требовательны становятся. Они не понимают предназначения, что их рождение также для Яги с самого начала вкладывает это сознание. Что ты вырастешь, ты будешь делать это. Как делали твой дед, твой прадед, как это Кришна еще делал. Как все великие люди это делали, не все совершали ягью, не все совершали великую жертву, не были все великими, они могли терпеть любые невзгоды, они переносили любые трудности, они были великими, сильными, они знали цель жизни, вот будешь ты таким, готовься к этому предназначению. Ты не будешь слабым никогда, это позорно будет, ты не будешь трусом, ты не будешь невеждой, глупцом, ты не принесешь позор нашему роду. Вот так настраивали. С малых лет. Так его воспитывали. И потом родители удивлялись. Чему? Что ребенок добровольно принимает аскезу. Может быть, ты поешь это? Мама, папа, это все чувство и наслаждение. Вы мне сами об этом говорили. И мой гуру Махарадж сказал то же самое. Ну, вы всегда потакаете моим чувствам на самом деле. Он вас воспитывает. Не вы воспитываете, он вас. Потому что вы дали ему этот смысл жизни. Вы дали это предназначение. Как Байстан Сарасвати, когда родился, стал юношей, он ругался с отцом, с Бхактивинода Такуром. Это же семья. В семье всегда ругаются. Важно, что все преданы. Ругаются, но все преданы, главное. Когда преданные дерутся, это интересно. Это намного интереснее, чем дерутся обычные люди, знаете. Потому что там как-то Кришна участвует в этих драках. И тот ему говорил, ты еще мало учить отца вообще. Кто ты такой? Ты еще мало меня учить. Он говорит, папа, ты привязан. Ты привязан к семейной жизни. Ты два раза женился, а я брахмачарий. Чего я тебя буду слушать? Я в отречении живу. Он всю жизнь жил в отречении. Он сказал, ты привязан. Это их были трансцендентные отношения. Не думайте, что там не было любви. Это были трансцендентные отношения. Но это было воспитание Бхактивинода Такура. Он сказал, я не буду привязан к этому миру. Как ты мне говорил об этом? Как написано в Писаниях, я это усвоил, отец. Я это уже услышал, ты меня учишь, но ты сам привязан. Но ты же хотел, чтобы я был не привязан. Вот я не привязан. Теперь слушай. И такие дети приносят благо, они освобождают нас от привязанности. Путра, вот он. Он не станет путры, пока вы не дадите этому знание ему, его предназначение, что он должен в жизни сделать. И не так, что вы сами не знаете, что он в жизни сделает. И спрашиваете, что ты уже собираешься в жизни делать? Да вот еще не знаю, не думал. Ну так подумай. Подумай, много всякого можно сделать в жизни. А? Вон сколько возможностей, посмотри. Можно заработать большие деньги, можно купить машину, ну, можно построить дом, можно жениться, иметь много детей, а можно не жениться, можно просто гулять. Столько вариантов сейчас. Нет, есть писание, есть смысл. Сразу, как только человек рождается, гороскоп, что тут пришло? Кто пришел? Что он должен сделать? У каждого человека есть предназначение. Не нужно думать, что мы все независимые и должны делать то, что хотим. Это не семья, это не общество. Это не культура никакая. Это животная культура называется. Где люди становятся просто агрессивными по отношению друг к другу и конкурируют. Злобно конкурируют. Скрывая эту, конечно, злобу, хитря и каким-то, иногда не скрывая. Общество превращается в общество кошек и собак, Прабхупада говорит. Они становятся злобными по своей природе, потому что это чужие люди. Это же основание. Это даже объяснять не нужно сейчас. Чужой человек вообще. Не мой, не наш человек, чужой. У него национальность другая, он из другой семьи вообще, или он другого возраста, или он глупее меня, или он от него воняет. Много есть причин, знаете, оснований научных, чтобы не сотрудничать ни с кем. И Шрила Прабхупада сказал, что любовь бхакти проявляется в сотрудничестве. И вот здесь интересный момент. Вот как с таким отцом сотрудничать? Он предлагает мне взять свою старость и забрать мою молодость. Всему уже есть граница, придет в конце концов. Папа, ты совесть имеешь какую-то? Об этом и говорили те его сыновья, которые не понимали смысла просьбы своего отца. Ведь молодость все равно пройдет. Если вы ее отдадите для Яги, вы получите больше пользы, чем если просто ей пронаслаждаетесь и потеряете таким образом. Но потеряете свою молодость. Вы даже сами потом будете говорить, потерял свою молодость. Увиданием золота охваченным я не буду больше молодым. И он плачет. 33 года. 32 Есенину было, или 30 даже лет. Он уже плакал о потерянной юности. Смотрите, потому что не было Яги. Но когда вы совершите Ягью, эту молодость используете для служения Кришне, чего не теряете. Вы даже не замечаете, что молодость ушла. Вы даже не думаете таким образом, что вы стареете, потому что вы одухотворяетесь, душа не стареет. Вы продвигаетесь к вечности, выпадаете из-под влияния тела, состояния тела. Это называется путь освобождения. Я не мужчина, не женщина, не молодой, не старый. Вы так никогда не будете думать про себя. И если совершаем ягью, мы никогда не попадем под влияние телесной концепции. Не говоря уже о еде, сне, совокуплении, обороне. Это вообще преданных не касается. Едят только прасад. Пища им другая, не нужна, им нужен Кришна. Это великая жизнь. Итак, здесь один из сыновей, он понимает, о чем говорит отец, он понимает о своей дхарме. И вы видите, что этот сын будет благословлен. Яяти также, он достигнет совершенства. Непостижимы пути Господни, говорится. Кто мог подумать, что вот таким путем придется идти царю и его сыновьям в семье? Это Шримад Бхагаватам. Итак, по милости Отца мы обрели человеческое тело, благодаря чему можно стать приближенным Верховного Господа. Вот о чем говорил Пуру, его младший сын. Я дальше прочитаю несколько переводов. «Из сыновей лучше всего тот, который предвосхищает желание отца. Посредственным называют сына, который делает только то, о чем отец просит его. А хуже всего сын, исполняющий отцовскую волю без должного почтения. Если же сын отказывается подчиняться своему отцу, считается, что он ничем не лучше его испражнений». Здесь это важный стих в том смысле, что это также отражает отношение гуру-ученик в точности. Это соответствует. Послушайте еще раз. Здесь не просто описываются родственные отношения, это принцип. «Из сыновей лучше всего тот, который предвосхищает желание отца», то есть знает, что хочет отец сам. Это лучший из сыновей, лучший из учеников. Посредственно называют сына, который делает только то, что о чем просит отец. Если не просит, он не делает, не склонен. Энтузиазма не имеет к этому. Но отец просит, он будет делать. Послушай. Посредственность. А хуже всего сын, исполняющий отцовскую волю без должного почтения. То есть он исполняет волю, потому что он не может не исполнить волю. Он зависит от него. Собственно, он сын все-таки. Но без почтения. Означает, что он всегда недоволен тем, что отец что-то просит его. Всегда несчастный выглядит. Чувствует это как бесполезное бремя просто. Что связался с таким отцом вообще. Лучше вообще без отца было бы. Лучше вообще из дома уйти, чтобы никаких отцов не было. Вечно исполняя его волю, его прихоти. А мои желания как? Он с ними почти не считается вообще. Демон. Знаете, отец демон становится. И если же сын, еще четвертая категория, отказывается подчиняться своему отцу, считается, что ничем не лучше его испражнений. Иногда, когда ругаются близкие, можно слышать это. Они доходят до этого момента спонтанно, без Шримад Бхагаватам. Ты мое! И все, вот так вот. Вот ты кто. Я слышу это. Да ты знаешь, ты кто? Да ты мое! Вот так. Как тут написано? Ну, в соответствии с шастрами. Это уже крайняя точка отношений. И если ученик отказывается исполнять волю гуру, быть. Это самое, самое тяжелое положение, самое плохое положение вообще в жизни, которое может быть. Это означает, что он переходит в юрисдикцию законов материальной природы. Это страшно. Но он оказывается в открытом океане. Все. Если он теряет прибежище духовного учителя или семьи, хорошего отца духовного, он оказывается в открытом океане материального существования. И в конце его ждет Ямарадж. Вот это то, что с людьми происходит сейчас, когда рушатся семейные традиции и духовная преемственность. Хотя Пуру был младшим из сыновей Яяти, он отличался очень возвышенными качествами, и потому, не раздумывая, согласился исполнить волю своего отца. Пуру думал так: «Мне следовало бы исполнить желание отца еще до того, как он попросил меня об этом. Однако я не сделал этого. Значит, меня нельзя назвать образцовым сыном. Я посредственный сын. Но я не хочу быть плохим сыном, которого сравнивают с испражнениями отца». Один индийский поэт говорил о Путре и Мутре. Путра значит сын, а Мутра — моча. И сын, моча появляется с детородного органа. Если ребенок стал послушным слугой Господа, его называют Путра или настоящим сыном. Если же сын не отличается ученостью и не предан Господу, он ничем не лучше, чем моча. Вот это называется Шримад-Бхагаватам класс. О моче и испражнениях всю эту тему. Это касается как бы качеств людей, ведь даже такие сравнения, не только собаки и свиньи, еще и хуже тут. Еще хуже. Вот тут такие острые вещи, иногда такие острые вещи приходится слушать. И когда о других так говорят, мы еще терпим. Но если о нас так могут сказать... Это сложно принять, сложно перенести такое оскорбление, но Бхагаватам вот так беспощадно рубит наши ложные представления. А в этой жизни мы не созданы здесь руководить и командовать и качать свои права. Нет. У нас есть ягья, предназначение жертвы. Мы пришли совершить ягью. Если мы пришли с сознанием служения и совершения ягьи, мы здесь не принесем беспокойств. Мы не ухудшим состояние мира. Мы почти никого не обидим, не принесем ни счастья, ни боли, потому что мы занимаемся служением и совершаем ягью, мы отрекаемся от своих чувственных наслаждений. И люди никогда не будут иметь никаких претензий, потому что мы не хотим от них денег, мы не хотим от них власти или почитания, или поклонения, ничего не хотим. Но мы хотим совершить ягью, как Прабхупада сказал, мы хотим служить этим людям. Почему ученики кланяются своему гуру? Люди на улице смотрят, недоумевают. Кто-то кланяется в землю, что там, человек какой-то, человек какому-то кланяется. Потому что этот человек кланяется этим людям сначала, служение совершает этим людям. Бескорыстное служение, а они благодарны им вот по этой причине. Это яги называется. Это естественное отношение. Любой ученик знает, как я не поклонюсь своему духовному учителю. Я не такой невежда. Так, он в моем сердце духовный учитель. Это мой высший доброжелатель, но для меня делает больше, чем я. Я не отплачу мне за много жизней, за сотни жизней не отплачу. И что, я поклон не могу сделать духовному учителю? Да, я его слуга вечный. Это цивилизация. Это сознание Кришны. Не так, что я тут ничей не слуга, никому служить не собираюсь вообще. Но мне можете служить. Это... Я не откажусь. Что у меня есть разум, я знаю, как с этим поступить. Что касается меня, не рассчитывайте на служение. Вы не так разумны, чтобы я служил вам. Шукадева Госвами сказал о Махараджи Парикшит: «Так Пуру с радостью взял себе старость своего отца. И Яяти, и тот, а тот, получив взамен молодость своего сына, стал наслаждаться жизнью». Ему нужно было это наслаждение жизнью. Вы увидите, зачем и почему. В этом тоже было высшее предназначение. Позже это прояснится. У Яяти будет просветление, когда он исчерпает юность своего сына. Когда он достаточно насладится жизнью, он станет преданным, он освободится. Ему это было необходимо для того, чтобы обрести окончательно опыт существования. Он еще не обрел достаточного опыта существования, поэтому попросил у своего более продвинутого сына, который освободил его, стал путрой. Смысл, видите, совершенно иной. Не просто «не тронь мою собственность, не тронь мою молодость, не тронь мой счет в банке, с тобой судиться буду, папа». Не в этом смысл жизни, нет. И вот эту историю могут понять только трансценденталисты. Преданные могут понять это. Карми не смогут понять, гьяни даже не смогут не все понять это. Он с радостью это сделал, поскольку был в сознании Кришны, по этой причине. Не путайте это с глупым смирением, просто с безмозглым подчинением, тупым. Нет, нет, сознающий Кришну человек знает, что он делает, с радостью. То есть процесс бхакти, он радостный, сусукам, картум, авиям, то есть приносит радость. Вот здесь описывается, я с радостью пошел на этот шаг. Потому что он знал, что это ягья принесет огромное благо и отцу, и ему во всех отношениях. Он достигнет своей цели, духовной цели. Зачем ему молодость прожигать, если цель жизни в другом? Она все равно уйдет, так я лучше ее отдам, ягью свершу. Впоследствии царь Яяти стал повелителем всего мира, состоявшего из 7 островов, и правил своими подданными, заботясь о них как отец. С тех пор, как царю вернулась молодость, его чувства обрели былую силу, и он не отказывал себе ни в каких удовольствиях. Деваяни, любимая жена Махараджа Яяти, всегда старалась доставить своему мужу наивысшее блаженство, служа ему в уединенных местах умом, речью, телом и всем, что было в ее распоряжении. Царь Яяти совершил многочисленные жертвоприношения, щедро вознаградив брахманов, чтобы удовлетворить этим Верховного Господа Хари, средоточие всех полубогов и цель ведического знания. То есть здесь он наслаждался, это кама называется, в соответствии с дхармой и артхой, ведический царь. То есть греха схаш имеет эту природу, где вы должны наслаждаться, говорится, и духовным, и материальным счастьем, и то, и другое принимается. И это нужно знать, как делать в соответствии с дхармой, артхой, камой. Здесь это описывается. Он имел счастье материальное, имел счастье духовное, совершая яги. Васудева, Верховный Господь, сотворивший материальный космос, вездесущ, как небо, в котором плавают облака. Когда Вселенная разрушается, все сущее входит в Верховного Господа Вишну, и проявленному разнообразию мира приходит конец. Здесь говорится о том, что эти наслаждения были велики у него. Он счастлив в всех отношениях, но они были временными. На этом мы закончим. Далее Яяти почувствует ход времени уже, осознает аспект времени. Какие будут вопросы, пожалуйста? Чтобы обрести смирение, тоже нужна решимость. Вот об этой решимости говорится прежде всего. Например, есть шудры, вайши, кшатри, браманы. Шудра решителен под хорошим руководством. Если ему скажут вот это сделать, он имеет решимость, уверенность делать это. Вайшья, он решителен в том, чтобы совершать какие-то пожертвования. И в бизнесе также имеет эту природу. Решительно зарабатывать деньги, стимул заработок, богатство. В этом он решителен. И в пожертвованиях. Кшатри решителен по своей природе в сражениях, в пожертвовании жизнью. Он самый решительный человек, пожалуй, всех этих людей. В материальном смысле они самые решительные люди, это воины. Это есть в природе у них у каждого. Браман, он более решительный, но решимость его в благу не благость. Вот об этой решимости говорится в священных писаниях, когда мы говорим о духовной практике. Решимость обрести вот эти браманические качества. И кшатри тоже должен иметь браманические качества. И вайшья, и шудры должны иметь браманические качества. На это нужна решимость, которая исходит от браманов. Истинные браманы... Если к ним подойдут и скажут, где твои деньги, вор пришел, он откроет глаза и скажет решительно, вон там, в том месте я положил все деньги, можешь взять. Они решительны в том, чтобы рассчитаться своей кармой. Они понимают, что так просто вор не пришел. Это карма, я ему должен. Теперь я просто решительно должен расстаться с этими деньгами. Это решимость брахмана. Если Браман выбирает между гордостью и смирением, его решимость направлена на смирение, на терпение, на почтение. Это Браман. Если пришел враг в храм, чтобы разрушить божество, поклонение остановить. Если он ворвался в храм, значит, он уже победил, не так ли? Храмы защищались прежде всего. Если враг уже ворвался в храм, то все проиграно. Вы побежденный человек. В чем проявляется решимость Брамана? Решимость кшатрия в том, что они все уже убиты, они отдали свои жизни. Браман не сражается. Он с божеством, он защищает божество лично. Решимость Брамана заключается в том, что он становится перед божеством без оружия и отдает свою жизнь просто без оружия. Это его решимость. Он не будет сражаться. Это разные виды решимости. То есть у каждого есть своя решимость, своя какая-то природная решимость. Например, даже чтобы решимость спать долго, это тоже решимость. Тоже нужно иметь решимость, чтобы вот настроиться на такой образ жизни именно. Люди решительно, они свою решимость уже имеют в своем образе жизни, их трудно изменить. Эту решимость изменить трудно. Если вы же что-то уже решили, действуете так долго, стало привычной решимостью, это трудно, поэтому мы другую решимость развиваем. Вот это решимость, которой, может быть, мы не пользовались ни в школе, ни дома, ни в институте, ни в обществе людей. Решимость смирения. Никогда не могли, не прибегали к этим средствам. Ну, вспомните свой опыт в школе, скажем. Сколько раз вы прибегали к смирению сознательно? Не просто вы обижались, замыкались, а к смирению. Сколько раз вы прибегали к прощению, вот к этим вещам? Этому не обучали там. Тут уж вы сами решаете, как вам выгодно смиряться, не смиряться. Это нет такой науки. Но здесь мы пришли в сознание Кришны. Здесь именно такая наука. Трината пису нечина. Тарура писа кришна. Зачем это все делаем? Киртане и садахари. Наша цель — приблизиться к Богу. Есть решимость сводить счеты тоже. Или заниматься политикой. Ну как? Борьба за справедливость. Люди называют это борьба за справедливость. Это тоже имеет место быть. И даже в сознании Кришны. Но это не главный момент. Потому что дело все не в справедливости, а в этих качествах смирения. Иногда бывает, что жизнь ко мне несправедлива, и на этом основании я остаюсь гордым. Но это моя ошибка. Это моя ошибка. В этом ошибка духовная заключается. Мы не должны оставаться гордыми. Если даже кажется, что жизнь несправедлива, мы должны знать, у нас есть знания. Возможно, в прошлой жизни я не помню, я что-то сделал, теперь я должен получить реакцию. Почему я должен быть несмиренным? Наша философия другая, наши принципы другие. Мы должны быть смиренными всегда. И вот когда человек смиренно принимает свою позицию, и, скажем, у него нет достаточно ресурсов, чтобы выполнить свои желания, как бы свои проекты, свое служение даже, потому что в силу обстоятельств, когда его не принимают, но он продолжает совершать свои аскезы и свое служение посильное, к нему приходит смирение, и приходит все остальное по-другому, как само по себе пропадает. К нему это придет по-другому, без борьбы. Не думайте, что когда мы принимаем смиренную позицию, мы все теряем. Так думают материалисты. Только стань смиренным, у тебя все отберут. Только перестань гордиться, и тебя растопчут. Только перестань быть жадным, и у тебя все украдут. Все разберут, все твое имущество. Придут много людей, попрошаек, и все у тебя разберут. Но у нас другая философия, совсем прямо противоположная. Как один человек меня спросил, вы вегетарианцы, он тоже вегетарианец, но как вы за себя постоите, вы становитесь добрыми, мягкими. Живете среди агрессивных людей разных. Они едят мясо, они более агрессивные, более злые. Есть вообще злые люди. И если попадаете в такие обстоятельства, как вы себя постоите, у вас есть такая энергия самообороны, самозащиты? Зубы-то у вас есть крепкие, нет? И когти. Это тоже волнует людей. Если мы станем слишком мягкими, слишком смиренными, до какой степени мне нужно быть смиренным вообще? Но посмотрите, о чем речь идет. Примером привели с коровой. Корова, она травоядное животное. Она среди, скажем, зверей, лесных, хищников не выживет. Она такая добрая, добродетельная, безвредная корова. От нее пахнет молоком и навозом. Она на тигра также будет смотреть. Глазами своими красивыми. Когда-то тигры пили молоко у коров, сейчас они ее съедят. Но посмотрите, тем не менее, коровы до сих пор существуют. Их тигры не съели. Почему? Нелогично. Вот корова, травоядное животное, а вот кругом одни хищники. Как же корова выжила?
Чем их защитить?
Человек защищает, видите? Высшие силы защищают. Вот о чем я говорю. Бог защищать будет вас. Если вы идете путем божественным, Бог будет вас. Вам не нужно защищаться. Это не вайшнавский этикет. Никогда преданный себя сам не защищает. Это написано в Шримад-Бхагаватам, когда Кали избивал быка, Махараджа Парикшит спросил быка, в чем причина твоих страданий. И он не защищался. Он не говорил, причина страданий вот этот несносный, гадкий Кали. Вот он дубиной меня избил, ни за что. Я даже причины не знаю, за что он это сделал. Когда спросил, он мне даже не объяснял ничего. Он так не говорил. Почитайте, что он говорит, что пишется в Бхагавате. То есть решимость нужна прежде всего, чтобы мы могли строить мир в этом обществе. Мир построить. Это решимость в этом. Не просто добиваться своих каких-то планов. Мир сначала. Сначала утверждается основа, база. Без мира счастья не построить. В Гите написано. Сначала умиротворение. Сначала доверие и любовь в обществе. Сначала мы ставим хорошие отношения. И крепкие, надежные. Когда есть любовь и доверие, мы начинаем сотрудничать, какие-то делать уже дела непосредственно материальные. Так сказать, материальные. Они становятся уже духовными. Если же у нас недостаточно любви и доверия, и мы уже делаем какие-то проекты, знаете, сколько будет столкновений? Сколько будет несчастий? Весь материальный мир тому причина, тому пример. Посмотрите, сколько люди делают проектов больших, но у них нет ни любви, ни доверия. Они просто воюют. Заказывают друг друга, убивают друг друга, обманывают друг друга. Ну это же закон их. Это тоже написано в 16 главе Бхагавад-гиты, что там есть демонические качества, поэтому... Они деятельные, они разумные, они ученые, но там есть демонические качества, и все не впрок. Все против них, вся цивилизация. Тут только хуже, только зла больше приносит. Весь их прогресс. Поэтому Прабхупад сказал, это не прогресс. Потому что они будут жить как кошки и собаки, они будут ругаться. Они будут ссориться, они будут обижаться, они будут мстить. Поэтому... Чтобы стать смиренным в какой-то ситуации, когда вас в чем-то обвиняют, допустим, или что-то неприятное происходит, нужна большая решимость. Решимость воина — это духовный воин.
Если в семье родители стараются прививать какие-то ценности ребенку высокие, но ребенок попадает там в влияние общества, он начинает все-таки иную точку зрения. Означает
ли
это, что родители недостаточно прививают ценности?
Или как? Недостаточно, да. Родители, они пытаются привить ценности. Обычно они это делают путем каких-то наставлений, требований. Сделай то, иди туда, скажи так, так не говори со мной. Они обучают обычно таким вот образом. Но они не обучают собственным примером. Поэтому результата не будет.
А вот часто получается так, что против своего желания и против своей воли действуешь поперек своего отца. Вот, хотя понимаешь, что это неправильно, каешься потом в этом. Вот, вопрос в том, в чем причина этого кроется и как увеличить послушание к своему отцу.
Чтобы эта проблема отцы и дети, она уже старая проблема. С момента развития атеизма эта проблема сразу же установилась в обществе. Я думаю, что сейчас никто не думает, что это проблема, все думают, что такова жизнь. Да? Правда? Верно же? Никто не думает, что это проблема. А проблемы об этом сейчас не говорят. Но когда-то Тургенев написал «Отцы и дети». Именно в те годы, когда появились вот эти вот нигилисты, вот эти скептики, атеисты, вот тогда и появилась эта проблема «Отцы и дети». Проблема атеизм. Что отец, он не духовный отец. А сын не путра. Вот в чем дело. Здесь Прабхупада говорит, это кошки и собаки. Моча и испражнения. Что такое моча и испражнения? Вы не можете переносить их присутствие. И касание. Вот что это такое. Это становится отвратительным. Невозможно принимать. Семья становится отвратительным местом. То есть нет квалификации ни у того, ни у другого, ни у отца, ни у сына. Ну, сейчас мы говорим так жестко, так принципиально, в соответствии с тем, что мы читали у Бхагавата, там, конечно, в жизни мы все это мягче должны, с большим уважением, конечно, к людям. Тем не менее, это такова правда. Поэтому здесь, что важно, Прабхупада пришел и стал духовным отцом для людей, которые от которых отказались все семьи. И отцы, и матери, и все отказались. Хиппи называлось это. Одним словом. Возможно, вы не видели настоящих хиппи. Здесь просто подражают хиппи, как бы моду. Даже в магазинах можно найти такую одежду, рваную уже, продать за хорошие деньги. Как бы мода хиппи. Он не хиппи, он, у него есть деньги, у него есть работа, у него есть семья, но он подражает такой свободе, как бы внешне. Они жили в подвалах, они не имели работы, не имели денег. От них общество отказалось. Эти люди были отвержены, на самом деле отвержены. Молодые люди были. Вот к чему привело все это. И Прабхупада стал для них духовным отцом и спас их. Они стали настоящими его духовными сыновьями и дочерьми. Он так к ним относился.
А правильно ли будет противопоставлять себя отцу, если видишь, что он как-то агрессивно, ну, близко настроен, например, или что-то делает?
Агрессивно настроен к чему?
Да, ну, например, к матери или к близким. То есть он ведет себя как-то неправильно. И
ну, это семейный вопрос. Возможно, да, нужно напомнить отцу, чтобы он не был таким агрессивным, как бы защищать мать от агрессии, если отец агрессивен. Я думаю, в нашей ситуации это допустимо. В случае с Парашурамом это было другое. Это был совсем другой уровень отношений. Его отец был Джамадагни, по-моему. Да? Браман. Это был очень могучий браман. Величайший браман, один из великих браманов. Им было три сына, Парашурам один из них. Всей семьей они с матерью и отцом жили в лесу, совершали аскезы все, семья брахмана. И мать пошла однажды, взяла сосуд для воды и пошла к реке за водой. Когда она набрала воду в реке, она увидела мельком, что неподалеку соседский брахман со своей женой молодой играют в воде и смеются. Это была другая юга, когда мысли людей имели значение большое. Она взглянула и сразу оценила, какой красивый этот браман. То есть его движение, его статный вообще потрясающее. В следующее мгновение она сильно смутилась этих мыслей, о чем я думаю вообще, я замужняя женщина. Взяла воду и убежала обратно. Настолько чистая была семья, настолько возвышенная, что когда она вернулась, Джамадагни просто взглянул на нее и понял, что произошло. Только что она вожделила другого мужчину. Только что. Сразу понял, мгновенно. И обратился к своим детям. Взял, дал топор и говорит, вот, оружие. И сказал первому сыну, убей свою мать. Я не думаю, о чем это мое наставление тебе. Накажи, она заслужила это. Сын сказал, папа, ты что? Я-то не, собственно, мать я не могу убить. Шастры, конечно, говорят, что нужно беспрекословно подчиняться отцу, тем более такому, именно такому отцу, который соответствует, его называли. Но в этой ситуации он не мог это сделать. Джамадагни так разгневался, стань камнем. Его сын в камень превратился первым. Он дал оружие второму сыну, говорит, убей мать. Тот затрясся, как осиновый лист, увидел, что произошло с его первым братом, и убить мать не может. Он затрясся и упал на колени. Отец, прости, ну и как это возможно? Зачем ты мне? Стань камнем. Все. И тут пришло Парашурама с хворостом из леса. Видит, отец в таком ее ярости никогда не видел. Мать стоит с опущенной головой, молчит. Вина какая-то у матери, серьезная. И два сына окаменевших брата. Он сразу понял ситуацию, Парашурам. Он был достойным сыном отца. И отец говорит, возьми топор Парашурама, убей мать и не сожалей об этом. Но он не задумывая взял топор и снес голову матери. Даже Парашурам удивился. Даже Джамадагни не удивился. Сказал, я такой решимости от тебя даже не ожидал. Ты настолько веришь мне? Ты настолько предан своему отцу? Проси любое благословение. Любое желание выполню. Я очень могучный брахман. Ты просто не знаешь, ты мой сын. Ты не знаешь просто о своем отце толком ничем. Ты думаешь, я просто твой отец. Спроси любое благословение. И та же ее мать и братьев. Он наш его мать и братьев. Это уже как бы называется лила, игра, больше, чем кармическая деятельность. Но в наших семьях все по-другому. Если мы кому-то голову снесем, мы обратно ее не поставим. Мы на другом уровне должны действовать, конечно же. Поэтому мы измеряем все не всегда с отцом, а с духовным учителем, с священными писаниями. Возможно, какому-то отцу это неприятно, что сын так серьезно принимает какого-то духовного учителя или книги священные, а его больше так не слушает, с ним водку не пьет, с ним бизнесом не занимается, его традиции не принимает. Как этот анекдот, знаете, был отец, этот, их называли ассенизаторы. Они чистили эти колодцы с канализацией. Там нужно опускаться, туда ведро начерпывать. И под ним, кто один поднимает, другой черпает снизу. Это была семья, династия ассенизаторов. И вот сын уже подрос, он пошел его учить своей профессии. И отец спускается вниз, в колодец, погружается в эти испражнения. До какого-то уровня, берет ведро, привычное дело, набирает, и сыну кричит: тяни веревку. И сын тянет веревку, и ведро качается, и эта жижа на голову отцу все-таки переливается, капает там что-то. А отец вытирает: о, сынок, да из себя не получится мастера. Вы не смеетесь. Мастера из тебя не получится. Вот таковы традиции становятся.
Можно ли стать путрой для недуховного отца?
Можно ли стать путрой недуховному отцу?
Нужно ли вообще?
Ну, становитесь автоматически, если вы следуете священным писаниям, духовному учителю, вы освобождаете отца, семью, так. Даже их не спрашивая об этом. Не важно, отец ваш уже в сознании Кришны, не в сознании, вы в сознании Кришны. Уже получает огромное благо человек. Это не важно уже становится. В ад не пойдет. Ну, мимоходом, может, пройдете. Но скажет, у него сын преданный. Ну ладно. Руки чесались у нас, но вот у него сын преданный. Ну, много прощается.
А дочь может?
Дочь тоже называют так же, путра. На санскрите, когда обращаются. Я слышал это. Не уверен, я сейчас говорю, если опираться на шастры, но путра. Также сута и дочь и сын также могут называть сута, дочь и сын. Путра. Путри.
А как развить качество решительности?
Как развить качество решительности? Вот это хороший момент. Смотрите, пока нашими героями не станут такие личности, как Прахлад Махарадж, мы не сможем развить качество решимости духовного. У людей герой Хираньякашипу. Он герой. И они принимают его решимость. Он очень решительный. В плане завоеваний. Он демон, и он еще решительная личность. Он добивается своего всегда. Все желания он исполнил свои. Если он решил людям благо, он такое благо принесет, знаете, несусветное. Решимость, все полное. И для людей это герои. Вот сейчас мы должны понять, где же наши идеалы, наши герои. Кому мы поклоняемся? Прахладу Махараджу? Или мы все-таки благоволим Хираньякашипу, к его качествам, к его величию? В соответствии с современной культурой Хираньякашипу настоящий герой. Он бесстрашный. А Прахлад Махарадж смиренный просто, он ладони сложил там и все, и издевается над отцом. Ну, неинтересно. Ну, конечно, святой, но неинтересный персонаж. Ему не хочется подражать. Я не буду так, как Прахлад Махарадж. Вот когда меня так издеваются, я буду так. А то я не сложу, знаете, нет. Я возьму оружие. И буду сражаться, как Хираньякашипу. Для меня это идеалы. Вот в чем. У нас идеалы уже вложены. Вы не поверите, но нас воспитывали в школе на примерах Павлика Морозова. Вы не знаете, что это такое. Вас не воспитывали уже. Павлик Морозов убил собственного отца. Что он был революционер, а отец был кулак. Ну, взял и пристрелил, и все. И он стал героем гражданской войны. Нас воспитывали на такие примеры. Это были наши герои. А Бхагаван, вы открываете, там Прахлад Махарадж. Пятилетний такой нежный мальчик, такой преданный. Вишну, Нараяна, такой он танцует. Отец слово приносит, а он говорит: ты мой папа. Я должен подчиняться, но тебе нужно принять все-таки вот Вишну, руководство. Так ты будешь более счастлив. Ты злишься, потому что ты не преданный. Перестань быть демоном, не различай друзей и врагов. Будь всем отцом. Это его бесит. Вот-вот. И поэтому, когда мы проникаемся, наконец, Харидас Такур, Прахлад Махарадж, Иисус Христос, то же самое, кто-то подражает сейчас Иисусу Христу, кто-то, ну, до какой-то степени подражают, пока вот крест не увидят. Там уже все, простите, там он уже сам должен наши грехи брать, я оттуда не пойду. Поэтому мы изучаем эти священные писания и слушаем о Кришне, потому что мы должны изменить свои идеалы, и тогда мы обретем решимость именно такую, которую дадут нам эти наши как бы объекты поклонения, наши, эти личности великие. Вот эта решимость нужна нам.
Дальше.
Он не был обычным царем. Праджапати. Представьте, он повелевал полубогами. Он был сыном непосредственно Брахмы. Был выше полубогов всех. Он говорил полубогам, они делали. Это был Дакша. По его воле земля давала урожай, это он все устроил. Зерна, земля, вот это долг, правила, предписания, свадьбы. Ответственность между детьми, родителями, все, что мы вот эти законы знаем, это Дакша установил. И Прабхупада говорит, вот это слово Дакша и послужило причиной оскорблений. Дакша означает великий специалист, высочайший уровень. И значит, развил высочайшую гордость. Вот в этом основе. И из-за гордости он увидел только внешнюю сторону Шивы. Ну, то есть, вот его внешний вид, вот он весь в пепле, весь нечистый, скорпионы, змеи, вообще никаких правил, предписаний не соблюдает, сидит в отшельничестве, ничего не делает, никаких обязанностей не имеет, какой-то хармы. Так он понимал. И тем не менее, дочь он отдал свою сати Шиве. Так случилось, помимо его воли, судьба так распорядилась, что все-таки дочь вышла замуж за Шиву. И он возненавидел его по всей душе после. То есть из-за гордости он стал ненавидеть чистого преданного. Просто потому, что он другой. Не в соответствии с его правилами и предписаниями живет. Когда мы приходили в сознание Кришны в советские времена, все материалисты нас спрашивали. Первый вопрос был на улице, если это был какой-то военный или милиционер, где работаешь? Это было главное знать. Работает, подчиняется системе, правила и предписания, вот эту систему принимает. Если принимает, то он наш человек. Если он не принимает, не работает нигде. Здесь ходит, проповедует. Его нужно куда-то посадить, наказать за это. Это называется дакша. Я создал систему, и ты не подчиняешься, я тебя накажу. Он решил наказать Господа Шиву, потому что забыл, кто такой Господь Шива, выше дакши. Ну, поскольку дакша, он мой зять, сказал. Согласно правилам и предписаниям, он мой зять. Я выше. Я фактически мой отец. Он с внешней стороны рассматривал все это, и таким он совершил серьезную ошибку. И это кончилось тем, что трагедия, что сати оставила свое тело, сожгла его. И тогда этот гнев и скорбь Шивы вырвался из него, как Вирабхадра, который разрушил все. Там Дакша ничего не смог сделать ни с полубогами, ни с своим могуществом. Он понял тогда могущественное положение Господа Шивы, стал носить молитвы. Такова история. То есть ложная гордость разрушилась у Дакши. Сейчас у него нет ложной гордости. Нету. Хирани Кашипу, он же был царем. А царь он должен быть отцом. Не так, что вот он защищает одних, а вот другим не дает права существовать детям. Прабхупада говорил ученикам, они заботятся о благе общества, но мы тоже общество. Почему они нас не заботятся, правительство? Мы тоже общество. Если они отец, как отец в обществе управления, мы тоже их дети. Мы преданные, но мы тоже их дети. Почему нас не заботятся? Вот об этом Прахлад Махарадж говорит, не проводи различиями друзья, враги, не создавай, заботься обо всех. Вы угадали мысль. Вы точно считали мысль о своде Таратхи. Вы правильно слушаете Бхагаватам, что наши лидеры, да, должны делать такие выводы. Развивается стереотип опасный. Сейчас послушайте внимательно. Это касается лидеров и не лидеров тоже. Опасный стереотип заключается в том, что мы слушаем Бхагаватам и считаем, что это за чертой моего опыта и применения. Это Бхагаватам. А жизнь — это жизнь. Это опасный стереотип. Поэтому даже прослушав сотни лекций по Бхагаватам, мы можем не изменить ничего в своей жизни. Потому что стереотип не дает возможности мне воплотить ничего, что сказано Бхагаватам. Или Бхагавад-гита описывает качества трансцендентные, знания. Тоже мы думаем, но это только для Арджуны. Пусть Арджуна этому следует. Он великий воин. И когда Иисус идет и жертвует собой, а ну это Иисус, пусть еще раз приходит и еще раз так же делает. Это для него. Как это ко мне относится? Это проблема, что мы не спешим применять вигьяну, совершать вигьяну, применять эти знания. Просто повторяя мантру, мы избежим этой ответственности. Просто повторяя мантру. Кришна простит все мои грехи, и я вознесусь на пушпаке на каком-то цветочном корабле когда-нибудь. Вишнудуты придут, побьют ямадутов. Как с Аджамилой, то же самое. Не прямо на Вайкунтху, у меня под белые ручки, знаете, там, где берега кисельные, реки молочные, там, где я буду счастлив, наконец. Точнее, связываться с долгом, каким-то там развитием качеств. Я преданный Господа Читания, я имею право на особую милость, правда же?
Нижняя всегда копирует верхнее. И может ли такое быть, что в этой жизни обыденной часто проявляется образ Шримад-Бхагаватам или каких-то авторитетных писаний здесь на Земле? То есть по образу, но сценарий как бы другой, но похожий. Происходит здесь на Земле.
Совершенно верно. Все, абсолютно, что здесь сейчас происходит в жизни, это все отражает отражение Шримад-Бхагаватам, тех событий изначальных.
То есть это постоянно цикличность, да, такая периодически происходит?
Не цикличность, это постоянно происходит. Прямо сейчас. Прямо здесь. Уже мы повторяем все, что было раньше. И слова, и мысли, и ситуация, и люди, и отношения, все повторяется. Мы не можем сделать ничего другого. Так же, как мы не можем ходить по воздуху. Мы ходим по земле. Мы не можем ходить по-другому. Это уже это миллионы лет работает. Все работает с начала творения. Все остальные законы также существуют, как закон тяготения.
То есть мудрецы, зная об этом, они могут... Это причина предвидения, да?
Совершенно верно. Да, все ясно. Абсолютно все ясно. Это Кали-юга не первая и не последняя. Эти люди вращаются, дни и ночи вращаются, люди рождаются, умирают, законы не меняются на самом деле. Кажется, что что-то меняется.
То есть, чувствуя определенные признаки влияния, можно понять, да, как будет полностью развиваться ситуация?
Да, по признакам можно понять. Совершенно верно. Суть та же самая. Вообще детали просто. Вникаете в детали этого. Когда, например, пересказывают Махабхарату или Пураны, важно знать, от кого вы слушаете. Что некоторые истории отчеловечиваются. Даже когда о полубогах идет речь, они отчеловечивают эти истории. Там много эмоций, там немного, может быть, нюансов человеческих. Я пересказал вкратце, как это описано в Махабхарате в академическом переводе. Это одна из версий, может быть.
Но всегда ли сын должен следовать на самом деле Маса или что-то
Если отец чистый, преданный, верит, то, конечно. Так же, как гуру всегда ли должен ученик следовать указаниям гуру? Мы уже поговорили об этом. Если вы Павлик Морозов, и у вас отец Кулак, там другой вопрос. Но если вас, ваш отец Джамадагни, или Брама ваш отец, как Удакши, вы должны слушать Браму. Или вы имеете духовного учителя для чего? Чтобы слушать его? Какой-то авторитет, в конце концов, должен быть у человека, кого вы должны слушать. Бог также авторитет, который тоже нужно слушать. Даже Арджуна не сразу подчинился Кришне перед битвой. Но потом сказал, теперь ты мой гуру. Я хочу от тебя услышать наставление. Я хочу подчиниться, хочу выйти из этого плохого положения. По-другому невозможно. Не принимая авторитет старших, мы не можем улучшить свою жизнь. Да, можно сказать, что сын не всегда может слушать отца. В каком смысле? Если отец противоречит, его наставление противоречит наставлению Всевышнего. Но даже в этом случае очень опасно, потому что можем не понять, противоречит ли его слова или не противоречит. Например, описывается история Махараджи Приявраты Бхагаватам. Приявраты, он родился фактически уже освобожденной личностью. Знаете, кто такой Приявраты? Он создал второе солнце. Вот такой был преврат. И поэтому он встал на путь Парамахамсы. Не было материальных желаний никаких. А ему сказали, должен жениться, ты царь. Он говорит, нет, я Парамахамса. Я жениться не буду. Никто не мог убедить в этом, потому что, ну, что я следую своей природе. Ваше наставление не относится ко мне. Мне это не нужно. У меня другой путь. Но Брама пришел и сказал, ты должен жениться. Тут другой смысл в этом. Это не для тебя нужно, а для других нужно. И там говорится, что писания без авторитетов не принимаются. Я не могу сам пользоваться писаниями. Тогда я могу учить кого угодно, понимаете, независимым быть. Если вы принимаете только священное писание и не принимаете авторитет духовных наставников, вы никогда не научитесь ничего. Писание дает только принцип, применять его нужен великий разум и великая преданность, чтобы знать, как применять священные книги. Например, в случае с Драупади, когда она вышла замуж за всех пятерых, потому что Драупади, то есть Кунти благословила таким образом, она казалась женой пятерых. Тут же Драупада приехал, узнав об этом. Дочь ее за пяти мужей вышла замуж, мужчина. И он сразу обратился к Юдиштхире, и Кунти, вы считаете, это нормально, это нравственно, это достойно, это вот вы это делаете все. Объясни, Юдиштхира, ты праведник. Это нормально? И он стал опираться на Писание. Где такое написано вообще? Где такие примеры вы найдете? Не позор ли это будет для моей дочери? Не унижение ли это будет для моей дочери? Но поскольку там собрались высшие авторитеты и Кришна, они сказали, все, никто не против, потому что сам Кришна, авторитет, сказал, хорошо. Все это было принято. Так что нужно знать то и другое. Тут, конечно, нужно опираться на Кришну уже в этих ситуациях, которые спорные. Мы не можем все контролировать, или не можем даже полностью понять Священное Писание, мы даже иногда не можем понять, насколько авторитетен человек, мы ничего не можем понять. Но у нас есть искреннее желание стать чистыми преданными. Это мы можем понять. Это наша единственная квалификация — стать чистым преданным, наше желание. Не просто благочестивым человеком, а чистым преданным. Тогда будет какое-то решение всегда правильное. Вы посмотрите, когда преданные живут. Сколько ситуаций в жизни, когда мы начинаем с этого не соглашаться. Не так просто понять Кришну. Нам трудно доверять во всем Кришне. Даже когда несчастье приходит, должен доверять Кришне продолжать. Мы же ожидаем от Кришны чего-то другого, счастья какого-то, как это вот, скажем, мы ожидаем. Во всех отношениях всегда. А у нас испытания. Может быть, вообще уйти в сторону, это сознание Кришны слишком много испытаний. Я не для этого пришел сюда, чтобы испытания проходить. Обещали блаженство, ананду, безгранично увеличивающееся с каждым мгновением. И у меня жизнь мордой по столу, вот так вот. Каждый столкнется с этой реальностью. Материальное существование не шутка. Мы замахнулись с вами, знаете, на что? На победить рождение и смерть. Мы тут все такие сидим. У нас амбиции очень высокие. Если Кришна нас ведет путем бессмертия, мы говорим, подожди, не так быстро. Я еще молод. У меня еще есть шанс тут как-то понаслаждаться. Куда ты меня тащишь так быстро? Не торопись, Кришна. Я сам скажу, когда захочу предаться. Ты просто жди рядом, будь. На всякий случай будь готов. Я сам тебе скажу, когда буду готов. И ты тогда меня освободишь. Таким путем мы никогда не освободимся. Мы никогда не будем готовы. Тут нужно полагаться. Не принимаем духовного учителя, а мы должны полагаться на их разум, на их опыт. Харе Кришна, Шрила Прабхупада ки.